Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Лаоса до Никарагуа. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Очередной рецепт маленькой, но очень жестокой диктатуры или обнуление по-латиноамерикански. Как превратиться из еще молодого революционера, боровшегося 40 лет назад за счастье и свободу народа, бывшего кумиром миллионов молодых людей, причем и за пределами своей родины, в старого, испуганного, сумасшедшего тирана, от которого разбегаются даже самые преданные бывшие соратники, те, которых он еще не посадил за решетку. В человека, который уничтожил и раздавил всех несогласных, который цепляется за власть, с которым отказываются говорить лидеры соседних стран. Во властителя, вызывающего теперь уже не восторг, а страх и ненависть, и к тому же полностью попавшего под каблук своей не менее одиозной супруги, увлекающейся революционно-религиозным мистицизмом. Цитата. «Если Даниэль Ортега останется президентом Никарагуа, нарушения прав человека и преступления, совершенные во время его правления, так и останутся безнаказанными». Это выдержка из заявления, опубликованного пару недель назад в международной организации Amnesty International, после официального объявления кандидатуры Даниэля Ортеги на предстоящих в Никарагуа президентских выборах, назначенных на 7 ноября. Они состоятся в разгар тяжелейшего кризиса в стране, который начался еще весной 2018 года и очень усилился в последние месяцы. Даниэль Ортега, занимающий президентское кресло уже третий срок подряд, когда-то один из лидеров сандинистской революции 1979 года, свергнувший режим Анастасио Самосы, президент Никарагуа в 1985-90 годах и ныне бессменно с 10 января 2007 года вместе со своей супругой, поэтессой Росарио Мурильо, назначенной им вице-президентом, теперь установил в Никарагуа культ собственной личности. С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали еще 7 возможных кандидатов в новые президенты, назвав их агентами империи Янки. На днях МВД Никарагуа запретило работу в стране еще 6 западных НКО. В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки общин малоземельных крестьян и сотни общественных деятелей. При этом Даниэль Ортега, непримиримый борец с американским империализмом, конечно, большой друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР. И один из ничтожной горстки таких же мировых лидеров, когда-то сразу признавших независимость Абхазии и Южной Осетии и аннексию Крыма. Обо всем этом, о ситуации в Никарагуа, о дружбе с Кремлем и о феномене Даниэля Ортеги сегодня я беседую с политологом и социологом, знатоком Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. В Никарагуа, по мнению международных правозащитников и правительств западных стран, окончательно установилась жесткая мафиозная диктатура. По каким классическим признакам это можно определить? Наверное, нарушение прав человека, законодательство, отсутствие базовых свобод, репрессии против оппозиции, безнаказанность власти и силовой машины, преступления и так далее.
Если говорить о самых общих признаках такой диктатуры, то их два. Это реальное отсутствие институтов государственной власти. По сути дела, государство превращается в систему частной власти, подчиненную или группе, а в данном случае семейная диктатура, как это в традиции Никарагуа. И второе – это единство власти и собственности. Ко всему этому, конечно, добавляется и репрессивное законодательство. Вот в конце прошлого года было принято 4 закона, которые направлены против оппозиции, используются против оппозиции. Названия замечательные у них, нам знакомые. Это закон об инагентах, это закон о подрывной деятельности во вред государству и обществу, закон, как он называется, о защите прав народа на независимость и суверенитет и самоопределение во время мира, на основе которого людей обвиняют в государственной измене. И действительно, режим после народных выступлений в апреле-июне 2018 года все больше опирается на репрессивные структуры.
Очень хочется понять, как же революционеры-сандинисты 40-летней давности, пассионарии превратились в диктаторов. Или речь идет только об одном человеке, о Даниэле Ортеге, а сандинистское движение в том виде, в котором оно было, просто в целом исчезло.
Речь, конечно, идет прежде всего о Даниэле Ортеге, о его семье, о его жене и в меньшей мере детях, хотя это тоже очень важная составляющая, потому что они контролируют и владеют основными телевизионными компаниями, они контролируют, что очень важно, распределение нефтепродуктов и постепенно прибирают к рукам, это началось 2 года назад, прибирают к рукам собственность высланных оппозиционеров.
Управление Даниэля Ортеги, есть какие-то черты, которые все же отличают его от других? От ситуации на соседней Кубе, от режима покойного Чавеса Мадуро в Каракасе, вообще от авторитарных правителей в других странах мира?
Есть. Это действительно режим отличный от и кубинского, и венесуэльского, хотя оба они, все эти режимы, скажем так, левые по своему происхождению. Хотя, с моей точки зрения, называть их левыми сейчас неверно. Это, в общем, авторитарные режимы разной степени жесткости, с отличиями теми или иными в своей экономической политике, но главная цель которых – это увековечивание власти и, в особенности, сохранение единства власти и собственности. В частности, вот в связи с последними событиями на Кубе, Карлос Альберто Монтанер, один из кубинских видных диссидентов, он назвал это военно-авторитарным капитализмом. То, что происходит на Кубе. Я думаю, что эта характеристика военно-авторитарный капитализм, вернее, тут военный надо убрать, это, скажем так, персонально-авторитарный капитализм, она в высшей степени подходит и Никарагуе. Это диктатура, которая не разрушила экономику, как это произошло на Кубе и в Венесуэле. С самого начала это была личная власть Ортеги, хотя вся риторика левая, антиимпериалистическая и так далее, она сохраняется, но она уже не имеет никакого значения, и я думаю, что она не имеет значения и для большинства тех людей, которые или помнят приход сандинистов к власти, или выросли под этим, потому что очевидно, что это чистое лицемерие. Поэтому вот я думаю, что специфика в этом, хотя, конечно, она сейчас сравнялась. С 2018 года начинается кризис, падение темпов роста. Его очень сильно усилил ковид, который эта пара не признавала с самого начала. И третье, конечно, они постепенно, аппетиты растут, они начали постепенно ущемлять частный сектор, в частности, арестовав 2 лидеров предпринимательского сообщества. И надо помнить, что, несмотря ни на что, Никарагуа – это 2-я по бедности страна в Латинской Америке, а на первое место уступает только Гаити.
Патрия ливре! Патрия ливре! Патрия морте! Венсеремос!
Об упомянутой вами даме уже. По распространенному мнению, истинный хозяин Никарагуа сегодня, возможно, не сам Ортега, а его супруга. Она же вице-президент, она главный идеолог и куратор культуры и пропаганды, да, 70-летняя Росарио Мурильо, бывшая пламенная революционерка. Она вообще очень странная дама, да, она к тому же увлекается смесью этакого католического революционного мистицизма.
Она действительно человек, по всей видимости, то, что можно наблюдать по ее выступлениям, человек психически неравновешенный, очень грубый, очень жесткий. Она, по свидетельству очевидцев и прессы, осуществляет ежедневный контроль над важнейшими сферами государства, управления, над кадрами, над пропагандой. И она, в общем, руководила репрессиями, которые обрушились на народное движение в 18-19 году. Тогда погибло, по разным данным, от 320 до 400 человек. Я разные цифры встречала. Многие с тех пор сидят в тюрьмах. Это было жесткое репрессивное движение, обрушившееся на людей, вышедших протестовать против пенсионной реформы. Пенсионную реформу быстренько отменили, а движение переросло в требование отставки диктатуры, отставки правящей партии. Она действительно фигура причудливая. И как в свое время говорил Габриэль Гарсия Маркес, я ничего не придумываю, я всегда все списываю с натуры. Сочетание мистицизма, абсолютного авторитаризма и носительства истины в конечной инстанции в смеси вот с такой вот психической неравновешенностью, это, конечно, действительно почти литературный персонаж. И, конечно, символ, в общем, важнейший символ вырождения сандинистской революции.
Ну вот вы говорите мистицизм. А что она себя визионером считает? Ей видения приходят? Она изобрела какой-то сплав сандинистских идеалов, так как она их себе представляет, с католицизмом, вообще с верой в Христа? О чем идет речь?
Там есть еще, кроме католицизма и революционной мистики, там есть еще такой эзотерический компонент. Я забыла, как зовут этого индийского мистика, последователем которого она является, выскочила у меня из головы. Вот, но это такие действия, публичные действия, в которых вот такие истеричные речи произносятся, праздники в совершенно причудливом антураже. Когда люди вышли на улицу в апреле 2018 года, они прежде всего в Манагуа повалили дикие искусственные деревья, которые она наставила.
Росарио Мурильо, кстати, за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений 2 года назад была награждена Владимиром Путиным лично Орденом Дружбы Народов. Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с латиноамериканистом Татьяной Ворожейкиной продолжаем разговор о диктатуре Даниэля Ортеги в Никарагуа. Перед развалом Советского Союза сандинистская Никарагуа, конечно, твердо воспринималась в Москве как новый союзник и форпост на континенте. Вот сегодня, с учетом направления во всей внешней политике, которое выбрал Кремль для себя, с учетом нарастающего все больше и больше противостояния с Вашингтоном, с учетом современной российской, туманной, конечно, но, с другой стороны, вполне четкой государственной идеологии, вот возрождение советского взгляда на геополитику и советских принципов в ней, хотя бы формально, хотя это и не так на самом деле, вот в Москве эти двусторонние связи должны стараться крепить? Путин и Ортега, образно говоря, ну что, друзья и союзники?
Ну, судя по тому, что Путин в 2014 году совершил незапланированный визит в Никарагуа, заехав туда и в аэропорту встречался с Даниэлем Ортегой, видимо, это так. Действительно, Никарагуа получала колоссальную советскую помощь и оружием в борьбе с контрас, которых поддерживали Соединенные Штаты Америки, и экономическую колоссальную помощь. После, соответственно, распада Советского Союза это прекратилось, потому что и сандинисты ушли от власти, проиграв выборы. Когда возвращается Ортега к власти, он, конечно, делает все, чтобы продолжать получать экономическую и военную помощь, и он ее получает. В особенности в последнее время Россия, во-первых, построила военно-тренировочный центр и вложила 26 миллионов долларов в модернизацию никарагуанской армии. Она поставляет оружие, танки, зенитные системы, вертолеты, патрульные катера, поскольку это морская страна, боевые машины пехоты и так далее. В российских военных учебных заведениях учатся никарагуанские военные. В ответ на это надо сказать, что Никарагуа – одна из тех немногих стран, которая сначала признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а затем признала аннексию Крыма, как, впрочем, Венесуэла и Куба. Вот надо сказать, что эти две вещи, они особенно позорны именно для Никарагуа, ну и для Кубы тоже, стран, которые были объектом многократных американских вторжений. И вот это народное ощущение антиинтервенционизма, оно в Латинской Америке до поры до времени очень много значило. Это абсолютно циничная позиция. Здесь нет никакой идеологии. Мы сделаем все, что угодно, чтобы вы нам помогали. Россия ориентируется на те страны, которые могут поддержать антиамериканизм, такой принципиальный антиамериканизм российской внешней политики. И это не только внешнеполитическое свойство, это свойство и внутриполитическое, которое роднит и российский режим, и никарагуанский, потому что этим режимам постоянно нужен внешний враг. Ортега постоянно это раскручивает, говоря о том, что они противостоят империи, хотя она уже никакой империи не противостоит. В последнее время они, в общем, противостоят и Латинской Америке в целом, потому что в результате вот всех этих последних событий ведущие латиноамериканские страны, прежде всего левопопулистские режимы в Мексике и Аргентине, отозвали своих послов. Вот. Но, тем не менее, так же, как в России, в Никарагуа раскручивается тема антиамериканизма, тема американской подрывной деятельности. И вот здесь, я думаю, вот этот сплав, я бы так сказала, цинизма внутри и внешнеполитического. Hermano, dame tu mano, y unidos marchemos ya. Hacia el sol de la victoria,
trayectoria de la libertad. Помните пару месяцев назад вот эту нашумевшую странную историю со штабным самолетом ФСБ, который летел из Венесуэлы и зашел в воздушное пространство Колумбии? И скандал был большой. Так летел вот он в Никарагуа. Я к чему это? Я встречал одного нашего соотечественника, который утверждал, правда, бездоказательно, что в Никарагуа вовсю действуют и российские политтехнологи, и разведка, и странные частные такие бизнесмены по типу напоминающие Евгения Пригожина, и даже какие-то охранные фирмы, наемники и так далее. Как реагирует простой народ на ситуацию, сложившуюся в Никарагуа? Да, мы упомянули, что это одна из самых бедных стран всего западного полушария сегодня, практически вровень с Гаити. Из соседних стран Центральной Америки, где тоже дела не ахти, да, народ массово старается эмигрировать, он спасается от нищеты, от дикой преступности. Вот эти ужасные криминальные группировки, например, Сальвадора, Гватемалы или Гондураса, уже известны за пределами континента. А в Никарагуа это все заметно, преступность, нищета. И заметно ли то, что всех тошнит от сандинистов, но ничего не меняется?
Здесь на Ортегу работала следующие вещи. Здесь нет банд, как в Сальвадоре и Гондурасе. И, в общем, страна достаточно безопасная, улицы безопасные, и нету такого бандитизма, похищения людей и вымогательства. Поэтому это было очень существенное отличие от соседних стран. Это все маленькие страны. Во-вторых, пока были деньги, часть спускалась в экономику, и в особенности в городах люди до последних трех лет жили плохо, но не хуже, чем раньше, чуть получше. Была определенная социальная политика. Вот. Но все это кончилось. В частности, здесь таким звонком было резкое сокращение поставок бесплатной венесуэльской нефти именно тогда, когда Венесуэла вошла в пике. Ортега пытается вот путем пенсионной реформы переложить часть. Пенсионная реформа заключалась в повышении индивидуального и корпоративного налогообложения тех, кто входил в пенсионную систему. Он попытался переложить часть на людей. Это вызвало бурный протест на фоне вот обогащения семьи и обогащения присных. Как реагируют никарагуанцы сейчас? В принципе, вот вы правильно сказали, что из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы – это так называемого северного треугольника центральноамериканского, иммиграция реально в Соединенные Штаты – это главный источник туда иммиграции. Всех тех, кого президент Трамп называл мексиканцами, они на 70-80% были выходцами из этих стран и являются выходами из этих стран. И именно сейчас Соединенные Штаты разработали программу помощи этим странам, именно чтобы остановить вот этот вот непрерывный поток. Иммиграция из Никарагуа была гораздо меньше, и главным ее направлением, в общем, в значительной мере был сосед с юга, Коста-Рика. Но сейчас, вот с 2018 года, из страны уехало более 100 тысяч человек, и в последние месяцы она растет колоссально, и она перенаправилась именно на север, то есть через Мексику в Соединенные Штаты, и это порядка, скажем, 8 тысяч в июне, уже 14 тысяч в июле, при том, что, скажем, в январе это было всего 500 человек. Это речь идет о тех, кто были задержаны или сдались властям на мексиканской стороне не границы. И вот то, что сейчас люди побежали, это одна из обычных реакций, потому что действительно стало предельно душно. Режим в последние месяцы, с конца июня, вот за последние два месяца, реально полностью исключил всех возможных оппозиционных кандидатов, потому что в стране в ноябре выборы. И порядка, по-моему, 8 человек, если я не ошибаюсь, уже сидят или в тюрьмах, или под домашним арестом, которые объявляли о возможности баллотироваться в президенты Никарагуа. Оставшиеся 6 партий, соответственно, на парламентских и президентских выборах – это филиалы и коллаборационисты Сандинистского фронта и возглавляемые совершенно никому неизвестными людьми. Вот в этой ситуации, в особенности после того, как люди в течение нескольких месяцев массово выходили, с точки зрения соотношения на душу населения, никарагуанские протесты 18-19 годов это были абсолютные чемпионы в мире. Это маленькая страна, это 6,5 миллионов населения. Там выходили десятки и сотни тысяч людей. И, конечно, после такого всплеска люди выдыхаются. Сейчас была попытка, и совершенно очевидно, выдвинулись серьезные кандидаты на то, чтобы нанести электоральное поражение Ортеге. Вот с помощью этих законов, с помощью посадки всех кандидатов, с помощью запрета людям, оппозиционно настроенным, участвовать в избирательной борьбе, он практически сделал пустым политическое поле. И что в этой ситуации делать? Люди выходили на улицу, они получили страшный удар репрессий. Люди пытались превратить избирательную борьбу в эффективное средство противостояния диктатуре. Диктатура оказалась здесь гораздо более жесткой и эффективной. Значит, что остается? Остается голосование ногами, но оно сугубо не для всех возможно. Вот, действительно, людей тошнит, как в свое время стошнило и от Самосы, в особенности потому, что между нынешним режимом и Самосой все больше типологического сходства. Самоса владеет династией, это было 3 человека, отец и потом 2 его сына. Они в течение 50 лет владели страной как личной собственностью. Им принадлежали лучшие земли, наиболее прибыльные предприятия, пресса, за исключением газеты «Пренса», которую недавно Ортега лишил возможности импортировать бумагу, ведущая оппозиционная газета, которая почти 100 лет существует, и которая выжила и при Самосе, и при сандинистах. Вот сейчас ее пытаются экономически задушить. Так вот, клан Самоса владел всем. Удивительно, печально, но, в общем, достаточно закономерно, что режим, который сверг Самосу, выродился вот в такого рода диктатуру, которая основана на единстве власти и собственности, и все более становится собственником страны, потому что у пары 9 детей, и 8 из них находятся в разных властных позициях. Там есть, правда, и плейбои, но вот есть и люди, которые контролируют, скажем, телевидение, старший сын. И, соответственно, аппетиты растут, семья расширяется. И в этом смысле я думаю, что термин «мафиозное» – это не преувеличение. Это вполне себе мафиозная диктатура, именно основанная на единстве власти и собственности и на полном разрушении государственных институтов.
Все происходящее удивительно, потому что латиноамериканский мир как бы перевернулся вверх ногами. Десятилетиями на континенте в 20 веке правили скорее ультраправые диктатуры, и в той же Никарагуа в том числе. И никарагуанская революция 79 года, о которой мы много сейчас говорим, как раз породила многие надежды в соседних государствах. А сегодня же в подавляющем большинстве стран на континенте там у власти вполне демократические правительства западного образца, а часто откровенно левопрогрессистские такие, а диктатуры же остались, их вообще раз, два, три обчелся, да, и они остались лишь, образно говоря, красного цвета.
Почему раньше диктатуры были правые, а теперь стали левые? Ну и правые они были разные сугубо. Были институциональные системы авторитарно-бюрократические в таких странах, как Бразилия, Чили, Аргентина. И были классические традиционалистские диктатуры типа Самосы в Никарагуа, Трухильо в Доминиканской республике и так далее. Но я еще раз повторюсь. Эти режимы красные только по своему происхождению. Реально, вот я уже попыталась вам показать, насколько близка нынешний тип власти, власти собственности в Никарагуа, самосистской диктатуре, реально ничего левого в смысле перераспределения, в смысле социальной справедливости в этих режимах нету. При Чавесе это было вначале на Кубе, но теперь все эти режимы реально ориентированы на самосохранение, на контроль над наиболее прибыльными сферами экономической активности. В Венесуэле это нефть, на Кубе это туризм, а доходы от перечисления денег родственников из США, которые военными и госбезопасностью аккумулируются через валютные магазины. То есть наиболее прибыльные сферы экономической активности, они контролируются военными и госбезопасностью на Кубе. На мой взгляд, я убеждена, ничего левого в политике у этих режимов нет.
Напоминаю, что о диктатуре Даниэля Ортеги в Никарагуа я беседовал с латиноамериканистом Татьяной Ворожейкиной. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».